Говорит Радио Свобода. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Более 61% греков высказались против соглашения с зарубежными кредиторами. Амнистия и планы соратника Навального Георгия Албурова. Новая стратегия и тактика партии Народной Свободы. Состояние умов в российском шоу-бизнесе на примере истории с Земфирой. Сожжение национального героя как национальный праздник чехов. Об этих и других событиях и темах 6 июля в итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, первая тема. Греция заявила «нет» соглашению с зарубежными кредиторами, срок действия которого истек еще 30 июня. Результаты прошедшего в воскресенье в Греции референдума. Более 61% участников высказались против предложенных ЕС и МВФ условий кредитования страны. Соответственно, лишь менее 39% их поддержали. Тысячи жителей Афин собрались вечером 5 июля в центре, приветствуя результаты голосования. Министр финансов Греции Янис Варуфакис подал в отставку. Экстренный саммит зоны евро по Греции в связи с итогами прошедшего референдума состоится 7 июля в Брюсселе. Независимый греческий журналист Сократ Грамматикополос рассказал в интервью моей коллеге Динаре Седниковой о реакции Греции и Евросоюза на результаты референдума, об эйфории греков и о том, почему опросы общественного мнения предсказывали ровно противоположный результат.
Результаты получились довольно-таки неожиданными, потому что, согласно всем опросам, 60% греков должно было, наоборот, как раз проголосовать за продолжение переговоров.
Да, во-первых, надо сказать, что одна из главных тем, которые сейчас обсуждаются в обществе и, скажем, на телевидении. У нас было много программ, посвященных, разумеется, результатам референдума, о том, что все опросы оказались мимо, причем оказались мимо прямо до радикально-зеркальной ситуации. То есть давали, что 60 или даже 70 будет за положительный ответ, оказалось наоборот, 60, даже 61% выступил за отрицательный ответ по поводу референдума. Так что это одна из важных тем. Что сейчас? Надо сказать, что за несколько дней до референдума правительственная риторика сменилась. Если до этого были такие антиевропейские высказывания, и, в общем-то, даже такое немножко военная лексика присутствовала, например, министр обороны так и сказал, мы на войне, панус каменос, а он представитель партии, которая входит в правящую коалицию независимых эллинов, то есть фигура довольно важная, то попозже риторика сменилась и на общеевропейскую. Как обещает сейчас глава правительства Алексис Ципрас, он уже, как говорится, с развязанными руками поедет договариваться в Брюсселе с тройкой о том, чтобы Греции были предоставлен другой договор на более мягких условиях. Примут ли его там, это вопрос, но это вопрос, в общем-то, не в Греции, а вопрос к Европе. А большинство уже проголосовавших за, да, отрицательный ответ, находится в состоянии эйфории и, в общем-то, не способны логично оценивать результаты произошедшего. Национальная гордость, вот это вот общее чувство, которое присутствует, даже среди тех, кто проголосовал за продолжение диалога тройки с европейскими структурами. Все-таки это довольно решительный шаг. Референдум проходил в довольно сложных условиях. В общем-то, правящая сторона отмечает совершенно верно то, что практически большая часть средств массовой информации перешло полностью, так сказать, проводила откровенную пропаганду за положительный ответ на референдуме. И вот вопреки этому все-таки очень серьезный, значительный процент проголосовал за «нет», за «охи», как мы говорим по-гречески.
Сократ, почему все-таки, по вашему мнению, и вообще сейчас идет активное обсуждение, почему так промахнулись опросы, несмотря даже на вот эту пропаганду, о которой вы говорите, и почему греческие политики так резко, если можно сказать, сменили риторику?
Во-первых, надо сказать, что к вопросам у нас давно уже нет особого доверия. А можно вспомнить предыдущие выборы. Несколько выборов греческие фирмы, которые проводят опросы, сложно их обвинить в том, что они были подкуплены, потому что как бы мы их за руку не поймали. Но, судя по ответам, по тем публиковавшимся данным, они уже несколько раз промахивались и довольно сильно, что особенно касалось, допустим, результатов фашистской партии «Золотая заря». Вот, ей всегда занижали результат на опросах как минимум на 3, а иногда и на половину тех процентов, которые она в итоге получала. То есть, очевидно, это был метод какой-то борьбы. То же самое, кстати, происходило и в отношении «Сириза» накануне прихода этой партии к власти. Вот, так что остается только подозревать. Может быть, даже сейчас ходят, по крайней мере, такие разговоры. Начнется расследование, почему же все-таки эти опросы попали так мимо. А что же касается второго вопроса, сейчас очень много обсуждается среди проигравшей стороны возможности участвовать в переговорах в качестве одной из сторон. Вот сейчас намечена на сегодняшний день встреча лидеров всех парламентских фракций, вот за исключением представителей как раз «Золотой зари». Возможно, вот будет выработан какой-то новый формат переговоров. Ну, а почему сменилась риторика? Потому что один из козырей, который использовала сторона, которая выступала за положительный ответ, был тот, что обвинялась правящая партия в подготовке выхода Греции не только из зоны евро, но и вообще в целом из Европы. И эти опасения присутствовали. Но, похоже, пропаганда переборщила и дала обратный результат.
Уже каким-то образом референдум влияет на быт обычных греков? Что с банками происходит? И вы как-то даже говорили, что греки вообще боятся хаоса, тем более, что сейчас разгар туристического сезона. Каковы ожидания?
Конечно, таких быстрых результатов, каких-то отрицательных, вряд ли ему следует ожидать. Вчера были некоторые эпизоды, но это у нас как бы привычный эпизод. Это радикальные левые группировки, которые в качестве своих явок используют территории вузов, куда по греческим законам запрещен вход полиции. Вот. И были такие небольшие эпизоды, но, в принципе, они не связаны именно с референдумом. Они у нас, как я сказал, происходят периодически. А банки. По поводу банков правительство приняло решение продолжать открыть только те отделения Национального банка, где могут пенсионеры получить часть своей пенсии, 120 евро. Банкоматы. Банкоматы по-прежнему выдают неотмеренные 60 евро, а из-за якобы недостатка купюр выдают только 50. Похоже, что это была тоже такая одна из хитростей. Очереди у банкоматов по-прежнему присутствуют. Те, у кого есть деньги, пытаются их хотя бы таким способом снять. Ну, а какого-то хаоса или, скажем, пока серьезных каких-то последствий нету. Ну, я еще так сказал, что страна пребывает в неком таком состоянии эйфории, поэтому, может быть, еще не совсем ощущает, что может случиться, особенно, скажем, к среде, когда банки будут по-прежнему закрыты и когда, собственно, фактически сейчас не действует банковская система. Да, как известно, она является, в общем-то, кровеносной для любого бизнеса, прежде всего частного. И как это все аукнется все вместе, пожалуй, мы узнаем в среду, как к этому же и дню мы, наверное, узнаем, сложатся ли переговоры греческого правительства с европейскими структурами. Пока европейские структуры вот, через второстепенных лиц дают очень размытые ответы. И, в принципе, просто те, кто оптимистически смотрит в будущее, надеются, что Европа не выгонит Грецию сразу.
Напомню, с греческим журналистом Сократом Грамматикополосом беседовала моя коллега Динара Седдикова. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». И в продолжение темы. В правительстве Греции не устают повторять, что «нет» на референдуме отнюдь не относится к самому пребыванию страны в еврозоне. Кредиторы со своей стороны все последние дни предупреждали об обратном. Но в любом случае финансовых вариантов дальнейшего развития событий совсем немного, и один жестче другого. Тему продолжит Сергей Сининский.
Банки Греции закрыты уже неделю, а для снятия наличных через банкоматы по-прежнему действует жесткий лимит – 60 евро в день. Единственным, по сути, источником финансирования банковской системы страны все последние месяцы остаются экстренные кредиты Национального банка, лимит которых определяется, впрочем, не им, а Европейским центральным банком, от решений которого и зависит напрямую, когда могут быть отменены действующие ныне в Греции банковские ограничения. Если соглашение с кредиторами не появится в течение течение ближайших 48 часов мы окажемся на пути к трагедии», заявил в воскресенье бывший спикер парламента Греции Вангелис Мемаркис. «В правительстве Греции не обсуждаются планы выпуска новой национальной валюты», заявил сразу после референдума координатор переговоров страны с кредиторами Эвклид Цакалотос. «Я не думаю, что они хотят нас вышвырнуть», конец цитаты, имелось в виду из еврозоны. О возможных вариантах дальнейшего развития событий вокруг самого пребывания Греции в составе еврозоны мы говорим с научным сотрудником Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессором экономики Михаилом Бернштамом.
Как раз сейчас Международный валютный фонд предложил компромиссный вариант и, по-моему, работоспособный. А именно главный вопрос, главное предложение – это реструктуризация греческого долга. Вместо 20 лет перенести его на 40 лет, и таким образом уже Греция сможет, занимая деньги, залатывать дыры и, главное, что платить проценты по существующим долгам. В результате предыдущих уже переговоров многочисленных и предложений западных кредиторов очень резко снижены платежи по процентам. Сейчас Греция в среднем платит 4,1% по своим государственным долгам, что вполне допустимый и умеренный уровень платежей. Если там вообще начнется экономический рост какой-то вот по 2% в год, то тогда они смогут платить. Тогда как в любом другом варианте проценты будут выше, и реально Греция пойдет к дефолту. То есть вот тот план, который предложил Международный валютный фонд в сочетании с текущими уже договоренностями, это довольно большая система уступок, и при наличии определенных уступок со стороны греческого правительства можно достичь компромисса и продолжать этот процесс.
Но попробуем представить себе некие крайние варианты развития событий, и первый из них условно черногорский. В Черногории евро с 2002 года является фактически официальной валютой, но, естественно, без права на его эмиссию, так как страна не входит не только в еврозону, но и в Европейский Союз. И Черногория зависит от притока этих евро из-за рубежа. В Грецию туристов приезжает на порядок больше, поэтому условно допустить такой вариант, видимо, можно. Другое дело, насколько он приемлем как для самой Греции, так и для Европейского Центрального Банка и всей еврозоны.
На мой взгляд, размер страны здесь не имеет никакого значения, и любая страна в одностороннем порядке может ввести валюту любой другой страны и ее пользоваться, если у нее есть такая возможность. И для этого есть очень простой термин – долларизация. Это не обязательно должен быть доллар, это может быть китайский юань, это может быть японская иена, это может быть евро. Но любая страна может пользоваться чужой валютой для денежной стабильности. Проблема заключается в том, чтобы эту валюту иметь. Для того, чтобы пользоваться чужой валютой, надо иметь резервы чужой валюты. Для этого нужно иметь либо большой профицит торгового баланса, либо крупные иностранные инвестиции, которые не предвидятся. И в этой ситуации просто варианта использования чужой валюты, долларизация или евро, этого варианта не существует. Его можно ввести, он продержится 2 недели, 2 месяца, но реально резервов нет у греческого центрального банка. И плюс еще выплачивать долги, проценты поднимутся, нет этого варианта.
Все другие варианты так или иначе предполагают использование стороной уже собственной валюты. Один из них – так называемое валютное управление – currency board, когда валюта национальная жестко привязывается к одной из мировых валют, а объемы ее эмиссии не менее жестко ограничиваются имеющимися валютными резервами. Примеры из недавней истории – Эстония после 1992 года с немецкой маркой и до полного перехода на евро, Гонконг или Болгария, а также Аргентина до кризиса 2002 года. Допустим, появляется некая новая греческая валюта, которая жестко привязывается, естественно, к евро. А ее эмиссия лимитируется валютными резервами страны. Но этих резервов на сегодня примерно 5,5 миллиардов евро на всю экономику явно не хватит. Стало быть, и такой вариант неприемлем.
Валютное управление – это работоспособный вариант, если у страны есть торговый профицит, если нет крупных долгов и не надо выплачивать по большим процентам. И самое главное условие для длительного существования валютного управления – это бюджетное здоровье. То есть если страна имеет долги и продолжает иметь бюджетный дефицит, и она должна каким-то образом этот бюджетный дефицит оплачивать, значит, она должна печатать деньги. а валютное управление не позволяет печатать деньги. И на этом рухнула Аргентина. Аргентина рухнула на крупных бюджетных дефицитах своих провинций. Центральное правительство пыталось помочь. Значит, у Греции изначальная проблема всего этого кризиса – это именно очень крупные государственные расходы по европейским масштабам, крупный государственный долг, крупный бюджетный дефицит. Значит, в этой ситуации о сколько-нибудь, не только долгосрочном, а среднесрочном валютном управлении не может быть речи, оно сдерживает собственную денежную политику, значит, тогда надо прибегать к печатанию денег. Печатание денег означает отмену валютного управления. То есть этого варианта нет.
Существует и вариант обращения в стране параллельных валют. Евро плюс, скажем, новая драхма, которая на первых порах, пока ее не напечатают в нужных объемах, на что потребуются как минимум месяцы, может иметь вид, например, и неких долговых расписок правительства Греции.
Бивалютная ситуация, возможно, двойная валюта, возможно, но не в Греции и не при нынешней ситуации, по той простой причине, что долг Греции деноминирован в евро, и евро надо выплачивать. Так что для внутренних платежей они могут использовать свою валюту, но те же самые проблемы остаются нерешенными. Как выплачивать долг и как избежать дефолта? Проблема основная при всех этих вариантах в том, что вопрос не денежный, а вопрос фискальный, вопрос бюджетный, вопрос долга. Вопрос расходов, которые они вели на протяжении многих лет и накопили этот долг, и долг деноминирован в евро. И если при этом не договориться с кредиторами и поднимаются проценты с 4% до 10% по обслуживанию долгов, это дефолт. Никакая страна, достигнув потолка какого-то своего долга, когда она не может дальше размещать государственный долг, и имея экономический рост ниже, чем те проценты, которые она должна выплачивать, она существовать в этой ситуации не может. Значит, это дорога к дефолту. И поэтому без решения фискальной проблемы, какие варианты денежной политики будут приняты, это не имеет никакого значения.
Если следовать вашей логике, получается, что все эти варианты скорее не реализуются, и что в итоге отказ Греции от евро все же маловероятен. Хотя решать предстоит не только ей самой, но и 18 другим странам еврозоны. Вечером во вторник их лидеры соберутся на экстренный саммит.
Теоретически, насколько я себе это представляю, существует только 3 потенциально возможных варианта. Все остальные – это подварианты, это какие-то частные случаи вот этих 3 вариантов. Первый – это сохранение евро с принятием каких-то компромиссных условий. И существует возможность добиться всех результатов, которые дает собственная валюта, то есть девальвации, подешевление экспорта. Всего этого можно добиться, сохраняя евро, при помощи того, что называется внутренняя девальвация. А внутренняя девальвация – это очень простая вещь. Сокращение заработной платы и снижение цен внутренних. То есть тогда экспорт становится дешевле, импорт становится дороже. То есть совершенно не важно, имеет ли страна свою собственную валюту и ее девальвирует, или она имеет евро и методами экономической политики сокращает всевозможные государственные расходы, сокращает, значит, стоимость труда, сокращает стоимость производства и таким образом увеличивает свой экспорт, уменьшает импорт и решает свои проблемы. При этом кредиторы тоже идут на определенные уступки, реструктуризация долга. Значит, первый вариант – это сохранение евро и внутренняя девальвация, реструктуризация долга и компромисс.
2 других варианта, как можно предположить, связаны уже с отказом от евро и вероятным дефолтом страны. И уже не только по долгам перед МВФ, как произошло 30 июня.
Второй вариант – это отказ от евро, но без дефолта. В этой ситуации сразу поднимаются проценты по долгам немедленно, обслуживать их оказывается невозможно, и тогда государство рано или поздно вынуждено будет принять меры сокращения бюджета гораздо более суровые, чем при первом варианте. Плюс, если она не сможет обслуживать долг, то тогда все равно будет дефолт. И третий вариант – нет евро и дефолт. То есть второй может перейти в третий. Но третий они могут сделать и сразу. Отказ от евро, дефолт по долгам и начать с чистой страницы. Значит, это означает, что они не смогут больше одалживать в течение очень долгого времени. И таким образом они все равно должны будут принять структурные меры бюджетной политики, резко сократив расходы и, может быть, более сурово, чем при компромиссе с кредиторами, не будет иностранных инвестиций, и плюс они потеряют возможность оплачивать импорт. Они импортируют на 50 миллиардов долларов в год, в том числе продукты питания и фармацевтические медицинские средства. С этого они не смогут сделать. Значит, любой из этих вариантов и отказ от евро без дефолта, и отказ от евро с дефолтом, он в конечном счете окажется хуже, чем сохранение евро, и компромисс, и внутренние жертвы, эти жертвы будут меньше, сокращение расходов будет меньше, чем при любом другом варианте. Вот существуют эти три варианта. Какой они выберут, это мы узнаем.
Спасибо. Напомню, на вопросы «Радио Свобода» отвечал научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам.
Напомню, что беседовал с экспертом-финансистом наш экономический обозреватель Сергей Сининский.
Группа «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается. Бесспорно.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Владимирский областной суд 6 июля амнистировал соратника Алексея Навального, одного из сотрудников Фонда борьбы с коррупцией Георгия Албурова. В апреле Октябрьский суд Владимира признал его виновным в краже картины «Плохой хороший человек с привокзального забора» и приговорил к 240 часам обязательных работ. Сегодня в ходе рассмотрения апелляционной жалобы, которую подала защита оппозиционера, представители прокуратуры попросили суд освободить Албурова от наказания, поскольку он подпадает под амнистию к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Самого Георгия Албурова во Владимирском суде не было. С конца мая оппозиционер находится в Магадане, где ведет политическую кампанию. Албуров, один из авторов расследований Фонда борьбы с коррупцией, намерен баллотироваться от партии «Парнас» в Магаданскую областную думу, выборы в которую состоятся в единый день голосования 13 сентября. Подробнее о магаданской кампании и о реакции на амнистию Георгий Албуров рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джанпаладовой.
Сегодняшняя новость об амнистии, она была абсолютно ожидаемая, потому что она предусмотрена законом, и ее даже обязаны инициировать как суд, так и прокуратура. Мы это все ожидали, и примерно предполагали, что это закончится. Но самое главное, для чего мы, собственно, на эту апелляцию-то пошли. Мы оспариваем приговор, считаем его абсолютно незаконным, абсолютно противоречащим всем нормам Уголовного кодекса и здравого смысла, и мы продолжим его оспаривать. Сегодня это решение не было изменено абсолютно, поэтому мы, конечно, обратимся и в Верховный суд, и в Европейский суд, и ни в коем случае не остановимся, пусть даже через 10 лет, но мы добьемся правды по этому делу.
Как эта судимость и амнистия сказываются на вашей кампании в Магадане?
Эта судимость, она привнесет некоторые юридические трудности, потому что мы собрали уже все подписи, сейчас хотим собрать еще небольшое количество резервных подписей, и они будут собираться немного на другом бланке, на котором уже будет указана моя судимость. Это никак не повлияет на уже собранные подписи, но вот новые мы будем собирать по новому бланку. Ну и, соответственно, в листе информационном в избирательной комиссии, в каждой, куда будут приходить люди голосовать, моя судимость, она тоже будет указана. С самого начала этого дела за ним ясно торчали уши администрации президента. То, как было подключено Следственный комитет, Генпрокуратура, переписка Тимура Прокопенко, все это указывало на то, что дело абсолютно политически мотивировано и руководство, собственно, процессом идет из администрации президента, они являются фактическими заказчиками. В моем случае амнистия, она означает освобождение от 240 часов обязательных работ, которыми меня приговорили. Что касается освобождения от судимости, здесь мнения юристов расходятся. Кто-то говорит, что это освобождает от судимости, кто-то говорит, что она то ли погашена, то ли не погашена. В общем, там все очень сложно, и мы, конечно, еще будем разбираться с этим. Особенно это важно в контексте избирательной кампании, чтобы мы подали правильные юридически выверенные документы в избирательную комиссию и ни в коем случае не приписали себе лишнюю судимость, если она не должна быть приписано, или наоборот, не дописали, если все-таки необходимо ее указывать.
А расскажите, пожалуйста, в целом о компании в Магадане, почему вы решили выдвигаться именно в этом регионе?
В этом регионе у нас есть хорошие активисты, которые хотели выдвигаться, и, что еще более важно, в этом регионе проживает довольно небольшое количество людей. И, собственно, всю компанию можно провести просто лично разговаривая с людьми, лично собирая подписи. Мы за 10 дней, практически только силами штаба, собрали 617 подписей из 613 15 необходимых. Просто ходя и разговаривая с людьми, я лично ходил, там пару десятков подписей в день собирал с жилых домов. Это такая интересная кампания в плане живого общения, но это, конечно, такой эксперимент, потому что мы хотим попробовать избраться исключительно на антикоррупционной повестке. Мы будем рассказывать магаданцам про Пехтина, они тут вовсе ужасно ненавидят, он тут долгое время работал. Про Ихунина, про Шувалова и про других жуликов мы обязательно будем всем рассказывать и попробуем таким образом набрать минимальные 5% для прохода в областную думу.
Почему вы решили сконцентрироваться именно на антикоррупционной программе и как на это реагируют местные?
Для нас вообще всегда было интересно попробовать применить вот эти все свои антикоррупционные расследования как-то в контексте выборов. Относятся к этому люди очень хорошо, даже скептически настроены, которые говорят, нет, ничего не буду подписывать, они там буквально 4 минуты разговора, спрашивают, где им расписаться. Потому что, например, Владимир Пехтин, у которого мы нашли несколько объектов недвижимости в Майами, задекларированных, он тут очень долго работал, он был тут председателем областной думы, работал в энергетическом секторе. Многие лично его знают, и многие его лично ненавидят и помнят его работу. Поэтому даже просто упоминание его открывает практически любую дверь.
Насколько я понимаю, у вас были некоторые проблемы, скажем так, во время агитационной кампании, и правоохранительные органы вам чинили всякие препятствия, и было на вашего соратника совершено нападение. Вот насколько серьезен фронт у тех вот препятствий, трудностей, с которыми вам приходится сталкиваться?
Да. Первые 5 дней пребывания в Магадане мы каждый день были в полиции. То нас задерживали, то избивали, то потом мы бесконечно ходили под допросом. Потом следующие дни 5 мы каждый день были в избирательной комиссии. Потому что сначала подавали документы, а потом на нас постоянно писали жалобы. А сейчас все-таки ситуация разрядилась, более-менее спокойно работаем. Конечно, наружу наблюдение никуда не делось, но оно нам никак не мешает работать. И, конечно, вот эта история с машиной, когда мы поймали наружные наблюдения, а потом полиция их вытаскивала, это, конечно, тоже сыграло важную роль, потому что местному губернатору из Москвы настучали по шапке, и он как-то изменил свою внутреннюю политику в нашем отношении.
А на какой стадии сейчас кампания? Какие дальнейшие шаги, что еще предстоит?
Мы собрали необходимое число подписей. Сейчас мы их проверяем и параллельно в таком лайт-режиме добираем на всякий случай, если что-то будет добраковано. Мы хотим собрать абсолютно идеальные подписи, которые никто не сможет не принять. Ну, где-то через неделю начнем основную кампанию.
Вот если говорить в целом, как у вас ощущение, впечатление от самой кампании и как, на ваш взгляд, будут дальше развиваться события?
Для нас всех это прежде всего интересно. Вот нам постоянно все говорит. Вот езжайте просто мужикам на заводы, они вам расскажут, как надо жить, и все ваши демократические идеи подметут в пух и прах. Но вот мы приехали в Магадан, где еще найти более русских мужиков, чем здесь. И ничего, и прекрасно. Мы прекрасно с ними общаемся, они прекрасно общаются с нами. И мы уже 100 раз убедились, что те отморозки, которые напали на Таралова, они не имеют вообще никакого отношения к жителям области. Это какой-то позор для жителей области. И это какие-то губернаторские отморозки, которых непонятно где нашли, для совершения этого преступления. Сами жители Магадана совершенно чудесные люди, идущие прекрасно на контакт, готовые говорить, слушать, воспринимать что-то новое. Так что, конечно, для нас интересный опыт в плане общения. Ну и вообще, Магадан очень красивый город, удивительно красиво, несмотря на то, что у ЖКХ и состояние домов здесь очень плохое. Но нам здесь нравится, и без победы мы само собой не уедем.
С Георгием Албуровым беседовала моя коллега Наталья Джанпаладова. И в продолжение темы. Партия РПР «Парнас» только что сменила название на просто «Парнас» и избрала на пост главы Михаила Касьянова. Это произошло в Москве 5 июля на внеочередном съезде, теперь уже партии народной свободы. Ранее оппозиционную партию вместе с Касьяновым возглавляли политики Владимир Рыжков и Борис Немцов. Год назад Рыжков покинул ряды РПР «Парнаса», 4 месяца назад Немцов был убит у стен Кремля. На форуме представители Объединенной демократической коалиции, куда входят члены партии «Прогресс» Алексея Навального, Демократического выбора Владимира Милова, партии «5 декабря», Либертарианской партии России и активисты движения «Солидарность», вновь заявили о совместном походе во власть. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Смена названия партии носит технологический характер, заявил на брифинге журналистам лидер партии «Парнас» Михаил Касьянов. Короткое название «выигрышное» выглядит более лаконично в избирательном бюллетене, считает бывший премьер-министр России. Своей главной задачей он видит объединение демократических сил накануне региональных и федеральных выборов в ближайшие 2 года.
Что важно, очень мы принимаем сегодня политическую платформу. Мы идем на выборы, в этом году, на выборы в следующем году. Это фактор объединения на базе нашей партии, создания демократической коалиции является чрезвычайно важным. Отвечая на вопросы об организационных аспектах, мы сегодня вносим изменения в устав. И эти изменения, конечно, как положено по закону, будут регистрироваться в Министерстве юстиции. Поэтому мы не видим никаких проблем, чтобы эти изменения были зарегистрированы. Никакая не перерегистрация, это неправильное понимание. Партия регистрируется один раз, потом регистрируются какие-то либо изменения.
Форум упразднил институт сопредседателей, заменив его одним председателем, который в соответствии с поправкой в устав будет руководителем партии, единоличным исполнительным органом. Выступая на съезде, Касьянов объяснил делегатам, что для занятия этих постов нет подходящих политических лидеров.
Людей или политических лидеров, которые готовы были бы сегодня избираться на съезде, я имею в виду из других партий, которые бы хотели бы избираться на съезде, значит, сегодня нет таких. Мы провели, соответственно, такие консультации. Это, конечно, в нашем представлении, представлении многих из гражданского общества, представителей, о том, что должно, если, знаете, как сказать, наконец-то демократы объединились. Называются три фамилии. Помимо моей, это Алексей Навальный и Михаил Ходорковский. Ни Алексей Навальный, ни Михаил Ходорковский сегодня не будут вступать в нашу партию и избираться сопредседателем. Но в будущем, я думаю, что это время наступит. Я считаю, тот институт, который у нас был установлен, сопредседателя, нигде других партий его нет. Он работал хорошо. Более того, я хотел бы, чтобы Борис был с нами, и мы продолжили работать в таком же формате. Но жизнь изменилась так, поэтому мы будем сегодня вносить предложение об изменении устава, чтобы перейти на классическую схему до тех пор, пока у нас не появится возможность избрать дополнительных лидеров для того, чтобы олицетворять всю коалицию, лидерами тех политических партий и групп, которые входят в коалицию.
Это был Михаил Касьянов. Демократическая коалиция, куда помимо Парнаса входят представители партии «Прогресс» Алексея Навального, демократического выбора Владимира Милова, партии «5 декабря», либертарианской партии России и активистов движения «Солидарность», будет пытаться участвовать на региональных выборах в сентябре этого года в единый день голосования. Рассказывает один из лидеров Парнаса Илья Яшин.
Я рад, что нам удалось создать предвыборную коалицию и со сторонниками Ходорковского, и с партией Алексея Навального, и с другими демократическими структурами. Традиционно тяжело идут переговоры с Яблоком. Яблоко не готово, как правило, ничего ни с кем обсуждать. Яблоко просто выдвигает Явлинского президента. И все должны смириться с этим фактом. Так, к сожалению, разговор не строится, поэтому успехами в переговорах с Яблоком попасться, к сожалению, не приходится. Однако мы все-таки надеемся, что здравый смысл возобладает, и в 2016 году демократы смогут выступить единым фронтом и гарантировать возвращение демократической либеральной фракции в парламент.
Ближайшие выборы, выборные площадки, где вы наиболее сейчас сосредоточили свои силы?
У нас есть три приоритетных региона, в которых мы участвуем в региональных выборах. Это Костромская область, это Новосибирская область и Калужская область. Также наш список выдвинут в Магаданском крае. Мы выдвигаем кандидатов в городские думы, в городские советы в Нижнем Новгороде, в Краснодаре, еще в ряде регионов. И рассчитываем на то, что добьемся успеха. Хотя прекрасно понимаем, что преодолеть барьеры, выстроенные Единой Россией, будет очень сложно. На сегодняшний день для нас самая главная, первая актуальная задача не столько победить на выборах, сколько прорваться на них, добиться просто права на участие в выборах.
Это был Илья Яшин. В демократическую коалицию отказалась вступить партия «Яблоко». Ее позицию озвучил гость съезда, один из лидеров этой политической организации Валерий Борщов.
Зависит от многих, от обеих сторон. Меня, например, очень огорчила реакция Навального на выдвижение Явлинского кандидата в президенты, где он сказал «смешно». Это реакция недостойная политика. У Касьянова разумная была реакция. Он считает, что надо обсуждать. Поэтому я считаю, что есть основания для диалога, как с той, так и с другой стороны. Естественно, я как член политкомитета партии «Яблоко» не имею права участвовать в списке выбора другой партии. Таков закон. Выходить из партии ради выборов я не буду, естественно. А вот что касается договоренности относительно одномандатных округов, здесь я вижу перспективы. Здесь я думаю, что мы найдем общий язык и договоримся.
В кулуарах съезда звучали и критические замечания в адрес оппозиционеров. Один из тезисов озвучила гость форума, поддерживающая региональное отделение в Республике Хакасия, гражданский активист Елена Антонова.
Вы знаете, в последнее время оппозиция отдаляется все-таки от решения каких-то проблем насущных. Но, во всяком случае, не приближается к ним. Мне хотелось бы посмотреть, есть ли все-таки какие-то перспективы, есть ли возможность, вероятность все-таки поверить в оппозицию. Это реально такое, в общем, мнение, оно бытует среди очень многих просто обычных людей, которые в свое время верили, надеялись, а сейчас эта надежда тает и тает. Ну и в связи со всеми этими возросшими рейтингами нашего президента, с обстановкой общей в стране, с общим помешательством по поводу Украины и так далее, не видно действий оппозиции, которые реально могли бы что-то вот такое изменить.
Вы говорите, оппозиция отстраняется от каких-то насущных, знаете, проблем. Что вы подразумеваете под этим?
Не то, что отстраняется, она скорее не приближается. Нет объяснения народу, простому народу, о том, что были какие-то совершены ошибки в свое время. Непризнание ошибок – это, в общем-то, показатель слабости.
Это была Елена Антонова. На внеочередном съезде партии РПР «Парнас» почтили память одного из основателей этой политической организации Бориса Немцова, который был убит у стен Кремля 4 месяца назад. Соратники Немцова намерены инициировать международное расследование его убийства. Об этом заявил на форуме адвокат Вадим Прохоров. По его словам, существуют механизмы, которые позволяют расследовать такого рода дела в рамках ОБСЕ, ЕСПЧ или ООН. Пример Прохоров привел расследование при ООН убийств премьер-министров Ливана и Пакистана. Один из лидеров партии «Парнас» Илья Яшин заявил, что он и его коллеги вынуждены обратиться в международные инстанции, так как у российских силовых структур не хватает политической воли до конца расследовать это преступление.
С нашей точки зрения, расследование явно забуксовало. Задержаны те люди, которых следствие считает исполнителями, и мы, получив доступ к материалам дела, в общем-то, разделяем эту уверенность. Действительно считаем, что задержаны исполнители. Однако мы видим, что ни у следствия, ни у руководства страны нет политической воли и, судя по всему, возможностей для того, чтобы привлечь к ответственности и довести до суда организаторов и, самое главное, заказчиков этого убийства. Поэтому мы будем добиваться организации международного расследования. И на сегодняшнем съезде мы примем решение о том, чтобы дать старт, официальный старт этой кампании. Мы считаем, что добиться правосудия силами исключительно российских правоохранительных органов, российского следствия при нынешнем политическом режиме невозможно. Поэтому будем добиваться того, чтобы расследование стало носить международный характер.
Однако наблюдатели скептически оценивают привлечение международных организаций к расследованию убийства Бориса Немцова. Специалист по международному праву Владимир Энтин в одном из российских масс-медиа заявил, что инициатива соратников Немцова – это скорее пиар-ход, нежели попытка реально повлиять на силовые структуры и исполнительную власть в России. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. Земфира с украинским флагом на концерте в Тбилиси. Ложная новость о смерти Андрея Макаревича на взломанном сайте Грушинского фестиваля. Военно-патриотический уклон на фестивале «Нашествие» в Тверской области и «Нашествие православных активистов» на концерт по случаю 20-летия радиостанции «Серебряный дождь» в Москве. Поп-рок-музыка в последние дни выбилась в хедлайнеры новостных лент. Все выходные русскоязычный интернет обсуждал видео из Грузии, на котором Земфира наклоняется со сцены, берет у кого-то из зала украинский флаг и поднимает его над собой. Судя по откликам в российском интернете, Земфиру может ожидать травля, подобная той, с какой столкнулся Андрей Макаревич после выступления перед беженцами на востоке Украины. 25 июля в Москве на фестивале «Пикник Афиши» должен состояться новый концерт Земфиры. Один из устроителей фестиваля, журналист Юрий Сапрыкин, говорит, что сохраняет абсолютное спокойствие, несмотря на такую реакцию на тбилисский концерт певицы.
Люди, которые ловят любой момент для того, чтобы обрушиться, там, неважно, на артиста, на журналиста или на общественного деятеля, который сделал какой-то непозволительный с их точки зрения жест, просто нашли себе очередную мишень. Главным рупором всей этой компании выступает холдинг Life News, у которого с Земфирой давние напряженные отношения, поэтому как бы они просто нашли подходящий повод. В самом поступке Земфиры я ничего ни скандального, ни криминального не вижу. Вообще тут нет никакого повода для обсуждения. Она не призывала кого-нибудь там убить или разбомбить, как делают регулярно многие ее нынешние оппоненты. Она просто, ну, как бы взяла в руки флаг. Для того, чтобы этот жест проинтерпретировать как нечто там антирусское или человек ненавистническое, нужно обладать какой-то совсем извращенной фантазией. Я смотрю на все это абсолютно спокойно.
Ну вот только что была годовщина «Серебряного дождя», туда пришли православные активисты. Вы не опасаетесь, что к вам на фестивале «Афиши» тоже придут православные активисты выражать свое отношение к Земфире?
Ну, она что-то сделала антиправославное или кощунственное. Мне вот кажется, что именно рассматривать эту ситуацию с точки зрения религиозной было бы вообще как-то странно. Ну, а что касается придут, не придут, ну, это же заранее не угадаешь, чего опасаться-то. Ну, придут, будем встречать. Не придут, отлично, значит, займутся какими-нибудь более полезными для души делами.
Это такой чуть-чуть способ уклониться от правды, потому что сейчас православие – это такая триада патриотическая, православная и, видимо, достаточной степени военизированная.
Это совершенно не способ уклониться от правды. Как бы если на фестиваль придут православные активисты, антиукраинские активисты, какие угодно активисты, их охрана отведет в кассу и попросит купить билет. Дальше пусть делают, что хотят. Ну, как бы, в отличие от праздника «Серебряного дождя», количество людей, которых можно собрать в Москве, которые захотят устроить какие-то неприятности, оно на фоне общего количества посетителей пикника «Афиши» совершенно ничтожно. И люди, которые приходят туда для того, чтобы слушать музыку и радоваться жизни, их в тысячи раз больше, чем вообще в Москве существует людей, которые хотят там на кого-то напасть или кого-то ущемить или кому-то жизнь испортить. Пожалуйста, покупайте билет, проходите на общих основаниях. Все равно вы ничего там совсем плохого сделать не сможете.
Ну вот это интересная точка зрения, потому что у вас, значит, ощущение, что в Москве правда на вашей стороне, людей, которые разделяют вашу точку зрения, гораздо больше, чем людей, активно разделяющих противоположную точку зрения. То есть вы не опасаетесь, что, скажем, Земфир подвергнется бойкоту в связи с тем, что она взяла в руки украинский флаг?
Нет, абсолютно не опасаюсь. Абсолютно не опасаюсь. Правда на нашей стороне и большинство на нашей стороне. Нам кажется, что вокруг полно каких-то агрессивных сумасшедших, потому что они просто получили доступ к микрофону и к телекамерам. И все время в эти телекамеры лезут. На самом деле их количество абсолютно ничтожно. Ничье мнение, кроме мнения своего больного искривленного сознания, они не выражают.
То есть, как, скажем, несколько лет назад у вас ощущение, что в Москве, по крайней мере, у вас есть такой большой круг, в котором вы чувствуете себя большинством?
Понимаете, я все это проходил не только на пикнике «Афиши» неоднократно уже, а и на других массовых мероприятиях. Вот я помню марши мира, которые шли по бульварам во время уже украинского конфликта. И перед каждым маршем мира весь интернет заполнялся голосами каких-то людей, которые кричали, что они сейчас соберут какие-то боевые бригады, всех побьют, значит, уничтожат этих национал-предателей. Ну, дальше как это выглядит? Идет 1050 человек по бульварам, сбоку стоят какие-то очень немногочисленные люди и что-то орут. С фестивалями, в которых мне приходилось участвовать и как организатору, и как зрителю, иногда тоже проходило то же самое. В 2009, кажется, году, когда мы привозили группу Madness, нас пугали, что это любимая группа всех скинхедов в Москве, и они придут и устроят адские, жуткие беспорядки. Они действительно пришли. Вот на общем фоне оказалось их немного. Дальше были какие-то драки по дороге от фестиваля к метро, на самом фестивале ничего, ну, как бы заметного с их стороны не было. Я считаю, что люди, ну, как бы спокойные, радостные и здравомыслящие в Москве составляют абсолютное подавляющее большинство.
Макаревич, который в свое время съездил на восток Украины, он таки подвергся остракизму, и у него были проблемы с концертами. То есть эта ситуация, видимо, касается только Москвы?
Эти проблемы возникают и в Москве у разных артистов, но эти проблемы возникают не от того, что люди перестают покупать билеты, или от того, что на концерты рвутся какие-то радикалы, которые их срывают. Как бы за все время выступлений Макаревича последних полутора лет в Москве, например, мы знаем один случай, когда пришел человек с газовым баллончиком и стал его распылять. Ну, как бы один случай на все концерты Макаревича, даже в условиях той чудовищной травли, которой он подвергался. Что касается отмены концертов, это делается очень просто. Организаторам звонят из тех или иных инстанций и говорят: «Знаете, вот у вас тут приезжает артист, известный своими радикальными политическими взглядами. По нашей информации, на концерте возможны беспорядки. Настоятельно рекомендуем, как бы, вам это мероприятие не делать». Вот. А дальше никто никого ничего не заставляет. Это дальше всегда решение самих организаторов, которые, ну, как бы, боятся идти на конфликт с властями или боятся действительно этих беспорядков, или боятся, что про них потом Life News что-нибудь не то расскажет. Вот, это все, ну, как бы, страх на самом таком низовом организационном уровне. Те, кто не боятся, те проводят. Ничего не происходит абсолютно. И с Макаревичем, и с Арбениной, и со всеми остальными.
Еще одна интересная вещь. То есть, на самом деле, эти отмены концертов не то, что это следствие какого-то низового движения и недовольства, а это, наоборот, сверху.
Ну, абсолютно. Это всегда включается тот или иной административный ресурс. Я далек от мысли, что идет какой-то сигнал по системе с самого верха, но для этого достаточно, чтобы такая мысль пришла кому-нибудь в голову там, в местной администрации или в местном ФСБ. Этого уже достаточно, чтобы поставить организаторов на уши. Чтобы немножко разрушить эту благостную картину, я, конечно, понимаю, что есть инструменты, которые позволяют даже единичным радикально настроенным активистам сильно испортить жизнь организаторам или участникам фестиваля. То, как это происходило, мы видели в прошлом году на примере фестиваля «Парк Лайф», когда Дмитрий Антео несколько недель подряд обещал, что там не допустят выступление сатаниста Мэрилина Мэнсона, потом концерт отменили из-за звонка о заложенной бомбе. Никакого расследования, насколько я понимаю, на эту тему не было, никто ответственности не понес. Поэтому, да, если какие-то ушлые люди захотят устроить проблемы, то они их устроят, но это не означает, что эти ушлые люди выражают волю большинства или являются представителями какого-то массового общественного движения. Нет, это просто мелкое вредительство.
С устроителем фестиваля «Пикник Афиши» журналистом Юрием Сапрыкиным беседовал мой коллега Валентин Барышников. В эфире итоговый выпуск «Времени свободы» и завершит его сегодняшний факт. Чехия отмечает один из главных своих праздников – день сожжения на костре в немецком городе Констанце вместе с написанными им трудами национального героя, священника, проповедника, мыслителя, идеолога чешской реформации Яна Гуса, некоторое время бывшего ректором Пражского университета. Причем в этом году отмечается круглая дата. Казнь Гуса произошла ровно 600 лет назад, 6 июля 1415 года. О том, как и почему эта ужасная смерть стала памятным и праздничным днем, как трансформировалось восприятие фигуры Яна Гуса в чешском обществе в последние столетия и что представляют собой для чешского исторического сознания его личность и его наследие в наши дни, я побеседовал с обозревателем «Радио Свобода», историком, знатоком Центральной и Восточной Европы Ярославом Шимовым. Первый вопрос, наверное, самый интересный для российского слушателя. Как случилось, что день чудовищно жестокой казни известного национального героя в Чехии отмечается как все-таки государственный праздник, а не существует в памяти, в голове у историков, у некоторой небольшой части населения просто как траурный день?
Понятие «праздник» все-таки не всегда и не везде ассоциируется с чем-то очень веселым и позитивным, что все выходят на улицы, танцуют, радуются и поют. Вовсе не обязательно. Существуют праздники достаточно печальные. Вот как памятная дата 6 июля, день сожжения на костре Яна Гуса, и стоит в чешском календаре праздников. День, символизирующий начало важного для Чехии, для чешской истории, для национальной памяти периода исторического. Так случилось, что этот период начался именно с казни выдающегося пражского проповедника.
Чешская история, как и история любого другого европейского государства, европейского народа, конечно, наполнена важными событиями, большинство из которых скорее были печальными или трагическими, чем веселыми. Так вот, о каком периоде важном в чешской истории идет речь, что именно его современная чешская историческая память выделяет среди остальных?
Это период гуситских войн, или как раньше называли, и до сих пор иногда называют местные историки, гуситской революции, которая длилась в узком смысле слова около 20 лет. С 1415, ну, можно говорить, с 1419, когда произошла так называемая первая пражская дефенестрация, фактическое городское восстание, и до середины 1430-х годов, когда радикальные гуситы потерпели поражение в войне со своими более умеренными, так сказать, собратьями, которые перешли на сторону католиков. Но на самом деле это гораздо более широкий период истории, которая заняла почти весь 15 век, и которая привела, в общем, к очень значительным изменениям в Чехии. чешском обществе разным. Там несколько слоев можно выделить, в том числе и определенный национально-освободительный характер этой борьбы, который часто подчеркивали, в частности, марксистские историки. И вот в период коммунистической власти в Чехословакии Яна Гуса и его последователей в первую очередь изображали как борцов за социальное, а отчасти и национальное освобождение от немецкого элемента, который в Чешском королевстве уже тогда довольно активно присутствовал. Нынешние историки относятся сдержаннее к этим моментам, а поскольку те события стали непосредственным прологом к реформации религиозной, Гус ровно на 100 лет опередил Мартина Лютера. Их положения не были идентичны того, что они проповедовали, но были во многом схожи. Гус тоже протестовал против индульгенции, против порочной жизни части католического духовенства и так далее. В этом смысле гуситская революция – это часть европейской истории, это явление, которое выходит во многом за пределы маленькой Чехии.
Мы с вами не раз говорили о том, что личности исторических деятелей, известных всем, а не только историкам, со временем имеют свойство обрастать мифами, отчасти даже превращаться в таких попсовых, комиксовых героев, и при этом историки серьезные понимают, что судить любую историческую личность можно только с позиций и понятий о политике, о морали, о социально-экономическом развитии того времени, а не с позиций нашего 21 века. Ян Гус с точки зрения своих современников воспринимался, на ваш взгляд, как историка, скорее как невероятный бунтарь или скорее как действительно мыслитель, но не революционер?
Как что-то вроде диссидента. Популярный проповедник, который в то же время высказывает мысли, которые шли вразрез с учением официальной церкви, которые были направлены на то, чтобы улучшить жизнь этой церкви, чтобы как бы приблизить ее к простому верующему с одной стороны и избавить от той скверны, которая действительно распространилась в церковном организме. Вы правильно сказали, что судить нужно, исходя из менталитета того времени. Так вот, сейчас нынешние историки пишут, и я склонен с ними согласиться, что, нет, конечно, нельзя оправдывать чудовищную казнь, но по тогдашнему церковному праву некоторые положения его доктрины действительно вполне вписывались в понятие ереси, а ересь каралась вот именно таким бесчеловечным способом. Каноны-то изменились, и подход самой католической церкви изменился, и известно, что много позднее, уже в 20 веке, католическая церковь признала свою ошибку и сейчас не считает более Яна Гуса еретиком.
Почему именно в те годы, в том веке, именно в тех землях, которые сегодня входят в состав государства, которое называется Чешская Республика, произошел такой взрыв, я бы сказал, революционной пассионарности? На какой-то короткий момент о событиях в Богемии, в этой части Священной Римской империи говорили все, а потом внезапно этот всплеск куда-то делся.
Видимо, сошлись в одной точке, во-первых, яркая личность, во-вторых, достаточно непростая политическая ситуация, поскольку там было такое, ну, в определенной мере двоевластие, был достаточно слабый король Вацлав IV, который уже был на склоне своих дней, боролась против него его знать. Часть из них, кстати, из тогдашней шляхты с симпатией относилась к Гусу, и после его осуждения даже подписали петицию с протестом. И именно эти люди, несколько сот этих шляхтичей, они потом составили изначальный костяк гуситского движения. Там наложилось сразу несколько обстоятельств. Ряд социальных и политических конфликтов, ситуация, связанная с религиозным определенным противостоянием, в центре которого стояла фигура Яна Гуса. Так бывает, когда брожение идет по всей, в данном случае, Европе, а стечение обстоятельств, которое приводит к тому, что это брожение выходит наружу, складывается в одном конкретном месте.
В сегодняшней Чехии день сожжения Яна Гуса превратился в праздник массового выезда для барбекю на природу или в чешском обществе, или хотя бы в элитах интеллектуальных идет до сих пор какое-то переосмысление, переоценивание тех событий, и делаются какие-то выводы.
Для обычного человека это, конечно, просто выходной. И да, осмысление людьми, которые склонны размышлять над историческими проблемами, какой-то культурной элитой этого народа, это осмысление идет. Накануне этой 600-й годовщины казни Яна Гуса вышел фильм «Ян Гус» трехсерийный. Это достаточно интересная попытка нового осмысления той эпохи и той личности. части. Потому что был фильм коммунистического периода о Яне Гусе. Ну, это был такой вот борец, не за пролетарское, конечно, дело, но вот за дело освобождения угнетенных масс. Там была абсолютно такая фигура Гуса, окрашенная в тона коммунистической историографии. А вот этот Гус, он мне был очень симпатичен, потому что это действительно человек, который ищет свою правду, человек внутренне неспокойный, человек сомневающийся, человек, который в то же время достаточно упорный, упрямый и смелый, и пытается противостоять системе. И, в конце концов, умирает в борьбе с этой системой. И вот это, мне кажется, вот где-то здесь и лежит, что называется, главное, может быть, значение для той части современного общества чешского, в первую очередь, которая склонна вообще задумываться об этой фигуре и о тех временах. Это смелость и способность противостоять системе. Это то, с чем сталкиваются люди в любом обществе. Ну, для Чехии это во многом болезненная проблема, поскольку и в 20 веке была масса ситуаций исторических, когда люди здесь вынуждены были делать выбор, пойдут ли они даже в крайне неблагоприятных обстоятельствах против системы, нацистской, коммунистической, всякой разной, или не пойдут. Большинство делает выбор просто выжить. Этих людей нельзя осуждать. От человека нельзя требовать, чтобы он был героем, но если уж кто-то героем становится, то такого человека следует уважать и чтить. И вот где-то об этом этот праздник, на мой взгляд, и есть.
Моя беседа с историком-обозревателем «Радио Свободы» Ярославом Шимовым о 600-летии сожжения национального героя чешского народа Яна Гуса завершит этот итоговый выпуск программы «Время свободы». Продюсер Наталья Аркадьева, автор и ведущий Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.